Думы. И вот так каждую ночь. Как только маленько угомонится село, уснут люди, он начинает. Заводится паразит с конца села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная, орет. Не голосит, орет. Нинке Кречетовой советовали, да выходи ты скорее за него. Он же, черт, житья нам не даст. Нинка загадочно усмехнулась. А вы не слухайте. Вы спите. Какой же сон, когда он ее под самыми окнами растягивает. Ведь не идет же черт блажной к реке, а здесь старается, как нарочно. Сам Кольк Малашкин, губастый верзила, нахально смотрел маленькими глазками и заявлял: «Имею право. За это никакой статьи нет». Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно. Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на пол и говорил: «Все, завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу». Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только когда встречал днем Кольку, спрашивал: «Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будешь, звонарь». «Имею право», опять говорил Колька. «Я вот тебе покажу право. Я тебе найду право». И все. И на этом разговор заканчивался. Но каждую ночь Матвей, сидя на кровати, обещал: «Завтра исключу». И потом долго сидел после этого. Думал. Гармонь уже уходила в улицу. И уж ее не слышно было, а он все сидел. Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана папиросы, закуривал. «Хватит смолить. Да, ворчала Алена, хозяйка. «Спи», — кратко говорил Матвей. «О чем?» — думалось. «Да так как-то. Ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки. Впрочем, в одну такую ночь, когда было светло от луны, звенела гармонь, и в открытое окно вливался с прохладой вместе горький запах полыни из огорода, отчетливо вспомнилась другая ночь. Она была черная, та ночь. Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе, километрах в 15 от деревни, в Кучугурах. И вот ночью Кузьма захрипел. Днем, в самую жару, потный, напился воды из ключа, а ночью у него завалило горло. Отец разбудил Матвея, велел поймать Игреньку, самого шустрого меренка, и гнать в деревню за молоком. «Я тут пока огонь разведу, привезешь, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас», — говорил отец. Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлёстывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот теперь уж Матвею скоро 60, а тогда лет 12-13 было, все помнится та ночь. Слились воедино кони, человек, летели в черную ночь. И ночь летела навстречу, и им густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку. Кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет. Как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно, ни земли, ни неба, даже головы конской, только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа. Каждая жилка играла в теле. Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости. Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и вроде баюкал его: «Ну, сынок, ты что же это? Обожди маленько, обожди маленько, сейчас молочка скипятим, сейчас продохнешь, сынок, миленький. Вон Мотька молочка привез». А маленький Кузьма задыхался уже, посинел. Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо, и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сени, а теперь лежал незнакомый, истинно белый, чужой мальчик. Только странно, почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события, эту ночь? Ведь потом была целая жизнь, женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыл. Но все как-то стерлось, поблекло. Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать. Сказали, надо идти в колхоз, пошел. Пришла пора жениться, женился. Рожали с Аленой детей, они вырастали. Пришла война, пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали, становись, Матвей, председателем, больше некому. Стал. И как-то втянулся в это дело. И к нему тоже привыкли. Так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была на уме только работа, работа, работа. И на войне тоже работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой. Когда, например, слышал вокруг себя любовь, он немножко не понимал этого. Он понимал, что есть на свете любовь. Он сам, наверное, любил когда-то Алену. Она была красивая в девках. Но чтобы сказать, что он что-нибудь знает про это больше, нет. Он и других подозревал, что притворяются. Песни поют про любовь, страдают, слышал, даже стреляются. Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей. Надо говорить про любовь, ну, давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо. Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка, здоровая и гладкая. А время подперло жениться, ну и ходит дурак по ночам, тальянит. А чё не походить? Молодой, силёнка играет в душе. И всегда так было. Хорошо еще не дерутся теперь из-за девок. Раньше дрались. Сам Матвей не раз дрался. Да ведь тоже так. Кулаки чесались. И силёнка опять же была. Надо же её куда-нибудь девать. Один раз Матвей, когда раздумался так вот, сидя на кровати, не вытерпел. Толкнул жену: «Слышь, проснись, я у тебя спросить хочу». «Чего ты?» – удивился Алена. «У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или кому-нибудь, неважно». Алена долго лежала изумленная. Ты никак выпил?
Да нет! Ты любила меня? Или так, по привычке вышла? Я серьезно спрашиваю.
Алена поняла, что муж не хлебнувший, но опять долго молчала. Она тоже не знала. Забыла.
Чего тебе такие мысли в голову полезли?
Да хоть одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня как-то заворошилось. Вроде хвори какой-то.
Любила, конечно, убежденно сказала Алена. Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев, вон как ударял. Не пошла же.
А чего ты про любовь вспомнил средь ночи? Заговариваться, что ли, начал?
Пошла ты, обиделся Матвей. Спи. Коровенку выгони завтра в стадо, я забыл сказать. Мы уговорились с бабами досвету за ягодами идти.
Куда? Насторожился Матвей.
Да не на покосы на твои, не пужайся.
Поймаю. Штраф по 10 рублей.
Мы знаем одно местечко, где не косит, а ягоды красным красно. Выгони коровенка-то.
Ладно. Так что же все-таки было в ту ночь, когда он ехал за молоком брату, что она возьми и вспомни теперь?
Дурею, наверное, грустно думал Матвей.
К старости все дуреют.
А хворь в душе не унималась. Он заметил, что стал даже поджидать Кольку с его певучей гормозой.
Как его долго нет, он начинал беспокоиться.
И сердился на Нинку, тёлка гладкая. Разве же она скоро отпустит?
И сидел и поджидал. Курил. И вот далеко в переулке начинала звенеть гармонь. И поднималась в душе хворь. Но странная какая-то хворь. Желанная. Без нее чего-то не хватает. Еще вспомнились какие-то утра. Идешь по траве босиком, она вся бусая от росы. И только след остается ядовито-зеленый, и роса обжигает ноги. Даже теперь зяб к ногам, как вспомнишь. А то вдруг про смерть подумается, что скоро все. Без страха, без боли, но как-то удивительно. Все будет так же, это понятно. А тебя отнесут на могилку и зароют. Вот трудно-то что понять? Как же тут будет все так же? Ну, допустим, понятно. Солнышко будет вставать и заходить, оно всегда встает и заходит. Но люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда не узнаешь, этого никак не понять. Ну, лет 10-15 будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом все. А охота же узнать, как они тут будут. Ведь и не жалко ничего вроде, и на солнышко насмотрелся вдоволь, и погулял в празднички, ничего, весело бывало, и... Нет. Не жалко. Повидал много. Но, как подумаешь, нету тебя. Все есть какие-то, а тебя больше не будет. Как-то пусто им вроде без тебя будет. Или ничего. Тьфу. Нет, старею. Даже устал от таких дум.
Слышка, проснись, будил Матвей жену. Ты смерти страшишься?
Рехнулся мужик, ворчала Алена. Кто ее не страшит с косую?
А я не страшусь.
Ну так и спи. Чего думать-то про это?
Спи, Нутте. Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко, да слез жалко. А в одну ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил, а ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся. К свету Матвей разбудил жену. Че это звонаря-то нашего не слышно? Да женился уж. В воскресенье свадьбу намечают. Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами, хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы, косить скоро, а половина косила кукузница стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой Филя-кузнец гуляет, теперь еще на свадьбу зальется, считай, неделя улетела. Завтра поговорить надо с Филей. Встретив на другой день Кольку Губастого, Матвей усмехнулся. Что, брат, доигрался? Колька заулыбался. А улыбка у него от уха до уха. Все, Матвей Иванович, больше не буду будить вас по ночам. Конец. Бросил якорь. Ну-ну, сказал Матвей, пошел по своим делам, а сам думал. Че ты радуешься, бычок? Она тебя возьмет теперь за рога, Нинка-то. Они все кречат вот такие. Прошла неделя. Все так же лился ночами лунный свет в окна. Резко пахло из огорода полынью и молодой картофельной ботвой. И было тихо. Матвей плохо спал. Просыпался, курил. Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в деревне. И ужасающе тихо. Комментарий. Рассказ написан в январе 1967 года. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1967 год, номер 9. Вошел в сборники «Там вдали» 1968 год, «Земляки» 1970 год, «Избранные произведения» 1975 год. Впоследствии 5 изданий. Использован в фильме «Странные люди», 1969 год.